Мужчины уже давно в намерении сидят и готовы. Недаром сказано о женщине, что это против, что это помощь против тебя. Как мы учим из Кабалы, мы находимся в постоянном состоянии. И меняется только наша чувствительность, наше восприятие к тому состоянию, в котором мы находимся. Как нам повысить эту чувствительность? В принципе, говорит наука Кабала, если я к своему сегодняшнему состоянию, к той чувствительности, которую я получил сейчас, которая называется точка в сердце, добавлю чувствительность своих товарищей, когда соединю свое сердце с их сердцами, этого будет достаточно для того, чтобы я начал ощущать вот то истинное состояние, в котором я нахожусь. Как же нам соединить свои сердца? Попытки, к сожалению, ни к чему не приводят. Обращаемся с этой просьбой к Творцу, к Свету. Много раз пытаемся, тоже мало что получается. Почему? Потому что наше отношение эгоистическое. Мы хотим получить, 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 увеличить в себе чувствительность к тому миру, в котором на самом деле мы находимся, мы увидим от него только маленький, самый тусклый фрагмент. Мы хотим эгоистически расширить свои свойства и поглотить как бы и более высший мир. А надо выйти с другим отношением. Это отношение, правильное к соединению между нами, к ощущению высшего мира, оно основывается на свойстве благодарности. Благодарности. С нее должно начинаться любое действие человека. Какое бы ни было. Сказано, что даже острый меч уже занесен над твоей головой, все равно ты должен благодарить и твердо надеяться на то, что это только к лучшему. И таким образом работать над тобой, чтобы именно и в таких состояниях критических поставить тебя в правильное отношение к управлению, к высшему управлению. Сказано так, что только лишь когда человек начинает понимать, каким образом, проходя свою историю, несколько десятков лет жизни, которые он прожил, он видит, каким образом Творец вел его к сегодняшнему его состоянию, постепенно, постепенно приближая к себе, проводя его через очень многие, вроде бы кажущиеся совершенно ненужными, нелепыми и совершенно бесцельными ситуациями, периодами жизни, такими, в которых вроде нет никакой необходимости. На самом деле, если человек согласен со всем, даже если он сначала сейчас еще и не понимает, ради чего это все он прошел, благодарность за то, что Творец вот таким путем привел его к сегодняшнему состоянию, к тому, что он хотя бы находится в начале раскрытия Творца, с самого начала. Это благодарность, когда он оправдывает прошлое, приводит его к правильному намерению, к правильному состоянию в настоящем. Есть в Шамати 26-я статья, которая так и говорит: будущее человека зависит от благодарности за его прошлое. Невозможно отнестись правильно к будущему, если ты не оправдываешь все свое состояние в прошлом, полностью приняв, что это все происходит как от нет никого, кроме него. Если это состоялось, так должно было состояться до данного мгновения, и никоим образом нельзя переживать за то, что так было. Только начиная с этого момента, когда покончены как бы прошлые счеты, человек может начать благодарить за будущее, заранее. Быть в состоянии свободной такой отдачи, свободного движения к Творцу. Когда нет ничего отрицательного в их отношениях из прошлого. И этим своим исправлением своего отношения к прошлому он и делает себя подготовленным к будущему. То есть специально Творец проводит нас через всякие перипетии, метаморфозы и сохраняет в нас о них отрицательную память, о положительных моментах жизни мы практически не помним. Мы помним только отрицательное, потому что эгоизм помнит то, где он не получил, где его обманули, где он бы мог выиграть, а проиграл и так далее. И если я оправдываю управление Творца на прошлое, я не делаю на самом деле это за прошлое. Я это перевожу на будущее. Я этим строю в себе кли, правильное отношение к будущему. И таким образом готов идти вперед. То есть невозможно начать с данного момента, просто перечеркнув прошлое. Оно дано нам для того, чтобы сейчас, в данный момент, правильно смотреть в будущее, правильно относиться к Творцу. Только лишь если я за все за то, что произошло со мной раньше, все, что у меня отрицательного было относительно меня, мира, близких, далеких от меня людей, относительно Творца, все, что Он со мной сделал, если я полностью умиротворен, если я полностью принимаю это все и с благодарностью причем, с благодарностью, понимая, что этим я прошел этот путь, и сейчас, именно благодаря своему подъему над ним, вопреки своему эгоизму, своей эгоистической критике, всем своим прошлым ощущениям, если я могу их перевести в состояние благодарности, слияния с Творцом, не просто как бы прощаю его, а именно понимая, осознавая, ощущая, что это мне дало возможность сейчас быть в состоянии, в начале соединения с Ним, тогда я готов начинать Его раскрытие. Поэтому будущее человека зависит от его благодарности за прошлое. Мы именно, если исправляем свое отношение к прошлому, с критики на благодарность, с сожаления, с разочарования и так далее, на счастье, буквально на счастье, Этим мы создаем свое правильное кли к раскрытию Творца. Почему восхваление Творца необходимо для его раскрытия? Неужели он в этом нуждается? Как вы думаете?
Ну, когда мы восхваляем Творца, вот, в хорошем состоянии или в плохом состоянии, мы восхваляем и делаем это. На самом деле мы за этим мы раскроем программу управления.
Восхваление Творца, это приходит именно вот в том состоянии, когда я могу восхвалить, я чувствую именно вот, как сейчас говорилось, благодарность к Нему. Если я не благодарен, я не смог понять, что Он сделал для меня, я не могу восхвалить. И вот именно то осознание, то не осознание, а то ощущение, которое приходит, что все сделал Творец и все сделал правильно, и настолько это было правильно, что я внутри сердца чувствую эту огромную благодарность к Нему. Я Его восхваляю. Я как бы восхищаюсь Его действиями, Его мыслью, Его замыслом. И это дает возможность слиться именно слиться с Творцом.
Если я не восхваляю Творца, то, соответственно, я не ценю тот подарок, который Он мне дал, тот бриллиант, группу, весь тот путь, который предшествовал этому. И, соответственно, я просто не радую Его, не радуюсь Его вниманию и Его подарку.
Потому что только совершенство может слиться с совершенством. Поэтому и наше обращение к Творцу тоже должно быть совершенным. То есть в нем не должно быть недостатка. И поэтому мы предварительно должны оправдать все действия Творца, которые были с нами до этого, и то состояние, в котором мы находимся сейчас. Ведь если мы хотим доставить наслаждение Творцу, то ведь это Он предал все эти состояния, в которых мы находились и находимся сейчас. И если Он посчитал, что в таком состоянии мы доставляем Ему максимальное наслаждение, то мы рады быть в этих состояниях. И мы должны оправдывать и быть рады, что даже несмотря на то, что мы не ощущаем, но таким образом доставляем Ему максимальное наслаждение.
Все находится в руках Творца, и нет никого, кроме Него. Восхваляя Творца, я благодарю Его, я оправдываю Его за все те действия, которые Он произвел со мной. И ничего, кроме благодарности, я не могу испытывать за это. Но сам Творец в этом восхвалении не нуждается. В этом больше нуждаюсь я, потому что тем самым я, как было сказано, освобождаю себе путь дальше, в будущее. Я не смотрю назад, я не помню прошлого, я только благодарен за все то, что было со мной. И иду вперед.
Но мы хотим раскрыть Творца. То есть, ну, возьмем, допустим, отец и сын. Вначале сын, конечно же, не понимает, что для него делает. И кажется, что Творец все делает неправильно. И он его, естественно, обвиняет и прочее. И вот со временем в нем изменяется осознание этого, и в конце, конечно же, идет благодарность. Поэтому мы сейчас в процессе в таком осознании. И как только эта вот преграда устранится, тогда, конечно же, будет уже, как бы мы ближе будем к Творцу, и какое-то раскрытие может произойти. То есть преграда уберется.
Нет творения без Творца. Мы взаимозависимы. Оправдывая управление, это точно так, как сын не понимает и не принимает наказания отца. Он их воспринимает как несправедливое. Но впоследствии того, как он вырастает, он это все оправдывает и видит, как был прав отец, когда давал ему такие наказания. Точно так и мы, когда благодарим Творца, это наше действие по отдаче, это единственное, что мы можем сделать.
Следует благодарить Творца независимо от жизненных ситуаций, которые происходили. Ведь все эти моменты Творец направляет нас на исправление. И когда мы благодарим Творца, мы доставляем ему наслаждение. В первую очередь, благодарность должна исходить из глубины души, из сердца, и благодарить за то, что Творец дает нам силы поблагодарить Его.
Благодаря Творца мы строим кли, сосуд, в который войдет сам Творец и будет в нем существовать.
Ну, когда мы оправдываем других, мы не оправдываем себя, мы оправдываем других и с благодарностью относимся к товарищам. Как бы это уровень праведника. И тогда мы получаем свет.
Народная мудрость гласит: все, что не делается, к лучшему.
Повторяю вопрос. Почему восхваление Творца необходимо для его раскрытия? Неужели он в этом нуждается?
Раскрыть Творца мы можем только в свойстве отдачи. Но отдавать нам нечего, и поэтому наша благодарность, наше оправдание Его и является тем актом отдачи с нашей стороны.
Трудно, когда не ощущаешь Творца, конечно, оправдывать его, но просто мы уже знаем, что мы должны идти верой выше знания. И в этом наша как бы задача.
Я думаю, что вторая часть вопроса, что нуждается ли Творец в том, чтобы восхваляли его. Я думаю, что, скорее всего, нуждается, потому что то, что он сотворил и сделал, то, что он задумал, и естественным образом должен переживать за то, что происходит именно с творениями. Ну, как отец и сын, можно сказать. То есть отец всегда переживает за то, что сын понял все его действия. И я считаю, что есть у него наслаждение от того, что благодарят и восхваляют, то есть оправдывают все его действия.
Я бы хотел добавить, вот точно так, как отец получает наслаждение от того, как похож сын на него, точно так и Творец получает наслаждение от того, как творение сливается с ним по свойствам.
Творец не нуждается в наших благодарениях, потому что он совершенство, и нет в нем недостатка. Благодарение – это средство, как творения могут прийти к этому совершенству. Если мы оправдываем, что значит оправдываем? Говорим, что все, что он сделал до этого – в этом всем нет никакого изъяна, и не нужно в этом ничего исправлять, какие бы состояния на этом пути мы ни проходили. Таким образом, мы говорим, что все, что он сделал, также было совершенным. И мы рады служить ему и в этом состоянии. И таким образом мы говорим, что то, что мы ощущаем, нет недостатка в исправлении чего-то, что делал Творец до этого.
Сказано в этой же статье, вследствие восхваления и благодарности, которые человек возносит Творцу за прошлое, расширяются его келим, свойства, возможности в сердце ощутить и в разуме оценить воздействие Творца на него. И он проникается каждой деталью взаимодействия между ними, начинает ощущать, понимать, постигая, кому он вообще предоставляет результат своего труда. И вследствие этого, расширяя свои свойства, поднимается к новым вершинам, к новым ощущениям. То есть благодарность, она необходима нам. Мы никоим образом вообще не воздействуем на Творца, на свет. Мы ничего не понимаем, что происходит там в нем дальше. Мы только лишь из своего постижения, из своих чувств, из того, какие мы, говорим об этих ощущениях человеческим языком в наших переживаниях. Когда мы говорим о чем-то, о ком-то, то мы говорим, как мы представляем себе этот объект, его. Поэтому Творец называется Боре. Боре. Приди, увидь. То есть, когда ты приходишь к этим своим свойствам, ты в них обнаруживаешь. И, исходя из этих свойств, ты выносишь свое мнение. Значит, благодарность необходима для того, чтобы расширить наши келим. Есть еще свойства их менять. Мы говорили о том, что есть у каждого из нас точка. И в этой точке мы сейчас что-то ощущаем. Но мы не можем ощутить никакую картину, потому что это точка. Все сжато в одну точку. Мы ее должны расширить. Развернуть. Как это возможно сделать? С одной стороны, это благодарность Творцу, но для того, чтобы это средство подействовало на нас, мы должны расширять эту точку за счет того, что я собираю в себе эти точки от своих товарищей. Если я собираю в себе точки от товарищей, чтобы ощутить Творца, расширить свое кли, чем я в этом помогаю им? Я вообще помогаю им в этом или нет? Каким это образом работает на них и, может быть, на все человечество? Если я пытаюсь вобрать в себе чувствительность всех своих товарищей и таким образом поднять свою чувствительность и ощутить Творца, помогаю ли я им в этом? И как?
Чем я помогаю товарищам, когда пытаюсь вобрать в себя их чувствительность?
Я вас прошу через связь, через центр группы искать решение.
И как? Я помогаю.
Ну, когда мы притягиваем свет, то, вернее, соединяемся вместе, и в этой связи вместе мы притягиваем свет, который воздействует на других товарищей, так называемый Ормакиф, и не только на них, но и на внешний мир тоже.
Через каждого из вас со мной говорит Творец. Через каждого из вас я в какой-то мере могу ощущать его. Но когда я собираю в своем сердце все ваши точки, тем самым я по кусочкам, по частям собираю Творца. И когда каждый из нас делает такое же действие, то это и наша взаимная помощь друг другу получается.
Я могу помочь своим товарищам тем, что своей заботой, своей теплотой, своей любовью покрою их желание получать, чтобы их желание получать не властвовали над ними. Я не могу это сделать, но я хочу попросить Творца, чтобы Он выполнил это условие, чтобы они были свободны, чтобы они не зависели от своего желания получить и смогли заниматься любовью к товарищам.
Все, что мы можем чувствовать, ощущать, это является нашим общим ощущением. И каждый из нас, привнося долю, как бы аннулируя себя и входя в наше общее духовное пространство, влияет на всех остальных. И оттуда уже все наши общие ощущения. В духовном нет частного ощущения. Все, что мы можем чувствовать, это как бы наше общее все.
Чем я помогаю товарищам, когда пытаюсь вобрать в себя их чувствительность? И как?
Чем я помогаю? Если я устремляюсь к тому, чтобы чувствовать именно как чувствует товарищ, чему он радуется, чем он страдает, чем он живет. И я хочу ощущать не то, что у меня в сердце, не как я ощущаю его радость, а как он ощущает эту свою радость или свое страдание. Тогда, возможно, у меня и появляется та самая молитва о товарище, чтобы именно наполнить его желание. И, может быть, в этом и является помощь, что я и объединяюсь с товарищем до такой степени, что теряется свое «я». Я начинаю только чувствовать своих товарищей.
Чтобы раствориться в сердцах своих товарищей, я собираю их чувства. У меня горит очень маленькая искорка. Но с каждого товарища я собираю эту искорку. И тем самым хочу наполнить их всех. И в моем сердце, которое наполняется любовью своих товарищей, получается огромнейший очаг, которого я наполняю каждого в сотни или в миллионы раз больше.
Что такое точка? Это наше маленькое желание. Оно как маленький фитилек, готово каждую секунду потушиться при помощи нашего эгоизма. Поэтому один фитилек хорош. Если я проникаю в желание товарища, соединяюсь с ним, это уже 2, а может даже уже 10 сразу. То есть по прогрессии все это увеличивается. В конце концов, все складывается, как эти пазлы, о которых мы говорили, в одно единое такое большое желание, правильное желание.
Все мы — это один...
Мой вопрос состоял из 2 вопросов. Первое — это каким образом я соединяю в себе к моей точке, точке моих товарищей, то есть к своей чувствительности к высшему миру, которая мне дана как точка чувствительности моих товарищей, и таким образом повышаю свою чувствительность до необходимого уровня, когда я начинаю ощущать высший мир, Творца, это одно и то же. И с другой стороны, и следующий вопрос, каким образом в этом я помогаю своим товарищам, чтобы и они подняли свою чувствительность и начали раскрывать Творца. А может быть, это вообще вместе делается как-то? То есть создается взаимное одновременно кли.
Все мы — это один большой организм. И когда каждый из нас включается в него, то он придает сил этому организму. И каждый из нас играет огромную роль в функционировании этой системы.
Ну, можно так сказать, что когда мы садимся вместе и правильно соединяемся друг с другом, один товарищ с другим через книгу, через Рава. И вот в правильном соединении происходит переливание этой силы от одного к другому. И вот, вот так мы строим правильно кли и получаем свет.
Вопрос как? Как мы помогаем? То есть, ну, во-первых, есть методика, которую нужно знать и выполнять. Второе, значит, ну, собственно, оттуда все исходит, вся наша подготовка, все наше устремление, все наше, как бы, направленность векторов, намерение правильное. Все это приходишь и своим примером, в первую очередь, конечно, заражаешь, как бы, товарищи, включаешь их в себя, буквально там насильно даже, может быть. И это должно быть ответно, конечно, взаимное. И все это идет по кругу, как бы проникает друг в друга, расширяется и исправляется.
Если я присоединяю свою точку к точкам в сердце своих товарищей, то между нами образовывается прочная связь, которая является залогом к раскрытию Творца. Без меня и без другого товарища это невозможно. Только все вместе мы должны образовать это как один человек с одним сердцем.
Ну, повысить эту чувствительность можно, когда я аннулирую себя, я с трепетом отношусь к товарищу, и я пытаюсь вобрать в себя его, его желание, его чувство, почувствовать его. И вот, ну, и вот в таком соединении, это как в такой связи, как невидимые провода, по которым и происходит. Вот. Где и происходит раскрытие Творца.
Все-все желания, которые возникли в вас из-за меня при разбиении общей души, я хочу, чтобы были покрыты, чтобы у вас не было необходимости заботиться о них. И, конечно, эта работа должна быть взаимной. Это должен сделать каждый по отношению к каждому. Это взаимное поручительство.
Ну, кли общее, поэтому усилия каждого в этом направлении вкладываются в общую копилку. Вот, и таким образом мы помогаем друг другу. То есть мы все вместе делаем эту общую работу, и каждый добавляет, добавляет всем. Тут... А как? Ну, это общая забота друг о друге, это поручительство, когда я думаю о общем успехе, и личного там просто нет, и нет смысла об этом даже.
Мы все находимся в одном энергетическом поле, и каждый, внося свое желание к духовному, усиливает напряженность этого поля. И те, кто стремятся соединиться с ним, как бы войти в него, начинают ощущать всю энергетику вот этого поля. Поэтому чем больше напряженность, тем больше все товарищи начинают ощущать эту духовность.
значит, мне дано от рождения, дана от рождения чувствительность к очень маленькому объему мироздания, называемому наш мир. Ну и в итоге мы, нашего роста, как дети и так далее, мы постепенно развиваемся и начинаем ощущать и постигать окружающий нас мир. И также в продолжении всех поколений, на протяжении всей нашей эволюции, истории, мы расширяем диапазон наших впечатлений о окружающем нас мире. Затем возникает точка начала постижения следующего уровня мироздания. Наш уровень, он постепенно постигается, даже дальше может идти. Вот, и возникает точка следующего уровня. С этим следующим уровнем эта точка не растет. И если в нашем мире начало – это эгоизм, эгоистическая точка, и она с помощью эгоизма своего собственного и окружающих автоматически подпитывает нас, и мы расширяем свое эго до пределов, ну, всей Вселенной, то в духовном мире, то есть на следующем уровне раскрытия, когда мы раскрываем следующую, противоположную нашему миру систему, свою систему отдачи, там раскрывается точка, и нам надо работать над тем, чтобы эту точку развить. Мы работаем над этим в группе. Да? Как я собираю чувствительность, повышаю чувствительность свою от своих товарищей? Когда мы вместе работаем, вместе учимся, вместе распространяем, вместе что-то пишем, изобретаем, когда мы вместе учимся особенно и вызываем на себя высший свет, я проникаюсь от них, их свойствами, их желаниями. Работают между нами всевозможные связи, когда ты находишься в коллективе. И кроме этого, я добавляю к этому свои собственные усилия. Я хочу ощутить их желания. А хочу ощутить их намерения, их мысли. Если я делаю усилия, не автоматически в коллективе нахожусь, а когда я желаю от них получить их желания, их мысли в соответствии с моими усилиями, хотя мой эгоизм меня отталкивает от этой работы, тогда я присоединяю к своей точке сердца их мысли и их желания, относящиеся к постижению высшего мира. И тогда моя точка расширяется. Она, к ней приходит еще одна точка, еще. 10 точек, собранных вместе, могут создать такое усилие между собой во мне и в каждом из моих товарищей, что возникает напряжение такое к свету, что он эти точки превращает в замкнутую систему и раскрывается в ней. Значит, повышение чувствительности каждого из нас к высшему свету происходит за счет нашего объединения в группе. А раскрывая своих товарищей, присоединяя их к себе, я, даже не говоря ни одного слова, возбуждаю их к такому же действию. Вы знаете, в мире все взаимосвязано, все мы взаимосвязаны, тем более на следующем уровне, на духовном. Там эта система работает в огромное количество раз мощнее, чем в нашем мире. И то, что делается, мгновенно влияет на всех и на все связи. Поэтому если в группе люди этим занимаются, даже несколько человек, все остальные вдруг начнут чувствовать в себе изменения к сожалению, это работает в обратную сторону. Если несколько человек в группе даже не занимаются или пренебрегают, это почувствуют и все остальные тоже. Поэтому необходимо взаимное поручительство. То же самое со всем миром. Причем со всем миром происходит еще одно замечательное тут явление. Дело в том, что мы со всем остальным миром, естественно, завязаны в одну систему. Но поскольку мы являемся очень яркими эгоистами, духовными эгоистами, желаем Творца раскрыть, желаем все узнать, в общем-то, в принципе, внутри нас работает желание всем управлять, то мы являемся верхней частью всего этого человеческого сообщества. И поэтому от нас идут очень сильные сигналы ко всем на Земле. Если мы занимаемся, каждый из нас занимается увеличением чувствительности своего сенсора, кли, души, к проявлению Творца, это распространяется всему миру, по всему миру. Мы видим вдруг еще десятки и сотни, и даже тысячи и миллионы вдруг начнут к этому же проявлять интерес, ощущать в этом потребность. Сумма всех наших благодарностей, я извиняюсь, меня слышат все? Потому что вчера была проблема, говорят. Все. Сумма всех наших благодарностей за прошлое дает нам суммарное кли для раскрытия Творца. Суммарную чувствительность, мощь, напряженность, страдания, движение вперед. Сумма всех наших благодарностей за прошлое. Почему? Почему благодарность так необходима? Ну, мы сказали, что таким образом человек уже положительно относится к Творцу, положительно относится к свету. Он воспринимает его положительно, и свет светит ему, так как он готов светить свету. Я бы хотел задать немножко каверзный вопрос. На самом деле, почему это происходит? Почему мы в свойстве благодарности раскрываем высший мир? Я дам намек, подсказку. Попробуйте рассмотреть это с точки зрения психологии нашей человеческой, восприятия реальности, каким образом благодарность раскрывает нам высший мир. И еще одна подсказка. Но потом. Слишком много.
Почему мы в свойстве благодарности раскрываем высший мир? И две рекомендации. Подсказки рассмотреть с точки зрения психологии нашего мира и восприятия реальности.
В тот момент, когда мы произносим благодарность, мы отменяем свое эго. Нашему эго помнится все плохое, и оно не готово там что-то прощать. Но когда мы благодарим за все, что было, мы тем самым его отменяем. И также мы не цепляемся за прошлое, то есть не держимся за него, это с точки зрения психологии земной, если рассматривать. Мы не держимся за прошлое, тем самым мы расчищаем себе путь вперед. Но с точки зрения восприятия реальности, опять же, наши неисправленные органы рисуют нам все, что с нами было, как что-то такое, за что не надо благодарить, а воспринимать наоборот.
Ну, когда я благодарен за свое прошлое, я как бы возвращаюсь назад и делаю анализ между там сладко-горько, правда-ложь, и произойдя такой анализ, я прихожу к благодарности и раскрываю то, к чему пришел, и это мне помогает сегодня и завтра делать то же самое.
Потому что в нашем случае вот это ожидание, эта тоска, тревога, желание, в конце концов, и есть свет. То есть с точки зрения психологии, это когда мы идем на хорошую трапезу, и у нас есть голод. И мы рады тому, что у нас есть хороший аппетит, а не то, что потом мы наполним наши животы тем, что нам приготовлено. Но мы рады тем, что у нас есть для этого необходимые килим, и это же и является светом.
В нашем мире благодарность, это просто, мне кажется, просто мы немножечко сближаемся в чем-то, то есть просто обращаем друг на друга внимание, пытаемся присмотреться, прислушаться, за что же мне это такое, поискать в себе что-то такое, может, хорошее, потом в другом человеке. И вот эта вот стеночка между нами, она немножечко как бы утончается.
Когда я готов поблагодарить Творца, да, то есть я даже элементарным этим словом «спасибо», я начинаю сам относиться к тому, кто для меня что-то это сделал. Если это какой-либо подарок, даже если я в данный момент ощущаю, что это не то, что мне не нужно, оно даже мне мешает в жизни, но я могу за это сказать спасибо, я начинаю ценить и сам этот подарок, и сам того человека или Творца, как вот в данной ситуации, да, который мне это сделал. Именно вот это приводит именно, ну, к тому, что я могу увидеть Творца, то есть раскрыть Творца в благодарности Ему.
Все наши впечатления, которые мы получаем, отрицательные или положительные в течение своей жизни, как бы влияют на нас. И когда мы начинаем благодарить Творца, то есть понимаем за то, что все, что бы ни происходило с нами, плохого или хорошего, все делает Творец. Мы как бы соединяемся с людьми, которые каким-то образом влияли на нас в жизни. И именно в этом соединении мы начинаем ощущать духовность.
оправдывая Творца, благодаря Его за все, что происходило с нами в жизни, тем самым мы совершаем действие по отдаче. То есть нет в нашем мире здесь действий по отдаче. Поэтому, когда мы благодарим Творца, этим самым мы раскрываем высший мир.
Ну, когда мы благодарим и за хорошее, и за плохое, и за наслаждение, и за страдания, то как бы за этим мы раскрываем, ну, для чего это и зачем. То есть программу или высший мир – это то, что ту цель, куда мы и хотим прийти. И вот это и помогает.
Что такое благодарность, истинная благодарность? Это когда как бы ты уже отдаешь что-то такое от себя, от своего сердца. То есть это идет вне тебя. Конечно, ты можешь это и ради себя происходить. Это неосознанно происходит в нашем мире особенно. Но уже что-то, какой-то вектор уже вне, вовне. И в этом ценность для раскрытия высшего мира.
В то время, когда мы благодарим Творца, мы тем самым исправляем себя и весь мир. И видим этот мир в более чище, более исправленней, в более высшей резолюции. И тем самым постигаем высший свет.
Благодаря Творца мы безоговорочно принимаем Его управление. Тем самым раскрываем высший мир.
Благодаря Творца мы как бы для себя говорим, что нет никого, кроме Него. И вся наша прошлая жизнь, все наши впечатления, которые мы получали от Нее, это все было подстроено Творцом. Поэтому мы благодарны за все, что Он нам сделал. Собирая все эти искорки воедино, мы начинаем ощущать, сливаться с ним.
В тот момент, когда я благодарю Творца за хорошее или за плохое, сложнее, конечно, поблагодарить за плохое, но я уже смотрю не на то состояние или на то, что, в чем я нахожусь, а именно, что кто это устроил. То есть я могу его поблагодарить за то, что я нахожусь в этом, что это он делает для меня. И в этом уже я могу благодарить его.
При этом образуется обратная связь, как бы. Это и есть любовь и отдача.
Давайте посмотрим, одинаково ли мы рассуждаем. Когда мы благодарим за прошлое, и каждый из нас делает такое усилие над собой, соединяясь с остальными товарищами в группе, чтобы обрести силу правильно относиться к прошлому, то мы соединяемся при этом вместе. И образуется такое общее желание постичь, раскрыть Творца, с одной стороны. С другой стороны, это желание наполнено благодарностью, осознанием, признанием за все то прошлое, что мы прошли, которое было нам абсолютно необходимо, так мы ощущать начинаем, абсолютно необходимо для того, чтобы быть сейчас в этом состоянии, из которого, начиная с которого и дальше, мы входим в высший мир. Это состояние, которое мы обретаем, когда мы аннулируем все отрицательное прошлое, почему оно является на самом деле средством к раскрытию Творца? Потому что оно придает нам абсолютную уверенность в том, что властвует в мире только одна положительная сила. И таким образом мы можем чувствовать себя как младенец на руках у матери. Видели, как он вот так. Ничего не надо больше. Все в абсолютном порядке. Он чувствует запах матери, чувствует, что он на ее руках, и все. Ну, я не знаю, как еще передать. Может быть, у вас другие есть картинки, что значит уверенность, гарантия, поручительство. На иврите называется битахон. Битахон. Безопасность. Как только мы достигаем такого состояния безопасности, уверенности, мир становится бесконечным. Он просто расступается. Человек ощущает себя неограниченным. Нас больше ничего не сжимает. Мы не находимся ни под какой властью, ни под каким давлением, ни под какими ограничениями. Сознательными, подсознательными, ни под какими. И поэтому раскрывается высший мир. То есть то общее мироздание, на самом деле истинное, которое есть, в котором мы существуем, которое было сжато до уровня нашего мира, до размеров нашего мира, нашим постоянным тревожным ожиданием чего-то неприятного, отсутствием правильной характеристики Творца, как управляющего, как владеющего, властвующего во всем. Вот так происходит раскрытие. То есть относительно управления, привести себя в полное раскрытие можно только лишь с помощью совместной работы между нами над нашим прошлым, настоящим и будущим. Когда мы этим полностью убираем время, самый такой ограничивающий фактор нашего мира. Полностью. Потому что если я считаю, что нахожусь в одной постоянной силе, которая управляет всем и держит все в одном абсолютно положительном состоянии, нету времени, чему меняться. То же самое нет движения, нет передвижения. Нет верха, низа, никаких координат. один простой объем – мир бесконечности. Ну, естественно, до этого состояния надо расти. Я еще не знаю тоже, что это такое. Но, по крайней мере, расширение на той сферы, в которой мы существуем, за счет обретения гарантии безопасности, то есть ощущение себя во власти свойства отдачи, оно дает нам вот это движение наружу, на расширение этой сферы. Я не знаю, что делать. У нас еще полчаса, да? Сейчас 12 почти. Скажите, да, да или нет? 12:30, кончаем. Дадим время на вопросы, может быть. Или вы хотите продолжить? У меня есть очень много к вам вопросов. Или вы ко мне? Решайте. Кто за то, чтобы задавать мне вопросы? Кто за то, чтобы я задавал вам вопросы? Хорошо. То есть мы чувствуем, что когда мы говорим вместе, мы выясняем истину. Это самое главное. Это уже гарантия хорошего будущего. Всегда, в любом месте мы можем собраться. Неважно. Мы любой вопрос возьмем, какой бы он ни был, начнем его раскрывать, копать его, в итоге мы всегда придем к чему-то, к большему раскрытию, к расширению. Вот то, что вы сейчас начинаете осознавать это средство для собственного продвижения, это очень хорошо. Да. Тогда проще. Пойдем. Сказано, что Творец против тебя. Что значит против тебя? Если ты чувствуешь себя плохо, значит, о тебе думает плохо. Если ты думаешь о нем плохо, значит, он о тебе думает плохо. Или наоборот. Вы хотели, чтобы я вам вопросы задавал? Прошу. Что значит Творец против тебя? Если мне плохо, значит, это он делает плохо. Если я думаю о нем плохо, он мне дает мысли думать об этом плохо. Он при этом тоже думает плохо, он при этом тоже чувствует плохо или нет? Что значит он против тебя?
Я так понял вопрос, что вот судя по ощущениям, если я себя чувствую плохо, это что значит, что он недоволен мной? Либо когда я хорошо себя чувствую, он доволен мной? То есть вот эти вот противоположные состояния мы сейчас выяснить должны.
Творец всегда относится ко мне хорошо. Есть цель, которую он меня продвигает. Всегда. Поэтому, если мне плохо или мне хорошо, это лишь мои ощущения в моем там эгоизме, желание получать, как механизм восприятия отношения. Все зависит от того, как я к этому отношусь. То есть, если я осознаю, что меня продвигают к хорошему, конечной цели, то для меня важнее цель, а не то, что я ощущаю во время продвижения к ней. Плохо это или хорошо. Мне важно, что я постоянно нахожусь с ним в связи.
Ну, это можно сравнить как мать и ребенок. И когда мать наказывает ребенка, она это делает для того, чтобы он исправился и стал лучше. И если Творец против меня, это место для работы. И я, ну, должен задуматься и исправить себя или изменить.
Все наши мысли, желания, ощущения находятся в эгоизме. И мы как бы прилеплены к этому свойству. Мы сейчас не в состоянии просто от него оторваться. И поэтому небольшой приход света ощущается в этом эгоизме как отрицательно. Если мы сможем от него, от эгоизма оторваться и чуть-чуть подняться, посмотреть на него как бы со стороны, на все эти наши ощущения, что это уже будет, это будет не я, это будет просто эгоизм, а я нахожусь выше него и вижу, как Творец работает над ним. И я становлюсь как бы напарником по этой работе. И у меня уже происходят совсем другие ощущения, что мы вдвоем работаем вот над этой темной материей, которая постепенно превращается в свет.
О Творце мы ничего не знаем. Мы только знаем о нем то, что он добр и дающий добро. А если мы ощущаем наше состояние как плохое, значит, мы находимся с ним не в связи, не в гармонии, не в балансе.
Я тогда тоже отвечу с подковыкой. Против – это не значит что-то негативное. Точно так же можно было сказать «перед». И поскольку все состояния существуют, то есть состояние, где творение стоит перед Творцом в равных с ним статусах.
Против – это как плюс и минус. Это не значит, что они не могут в каком-то состоянии объединиться. То есть просто надо приподняться над этим, там будет все одно целое. И плюс, и минус, они будут вместе.
Ну, я благодарен Творцу, я согласен за все свое прошлое. И, соответственно, я и принимаю все будущее. И все, что сейчас происходит с моим животным, я воспринимаю как должное. И мне совершенно безразлично. Я поднимаюсь над ним, даю этому животному все, что ему необходимо для существования. А хорошо ему, плохо ли ему, мне это совершенно безразлично. У меня есть цель, есть группа, мои товарищи, с которыми мы вместе в пути. Вот. А что касается Творца, то он всегда находится в одном состоянии, в полной отдаче. И по отношению ко мне он всегда относится с любовью.
Творец против меня, ну, возможно, это и состояние, когда, да, он может быть против меня в моих ощущениях, я так ощущаю, что с утра Творец был добрый, хороший, все делал хорошо, к вечеру стал плохой, но это только в отношении меня. Если я устремляюсь именно в группу, в товарищей, хочу увидеть там вот это единство, увидеть в своих товарищах эти состояния, эти ощущения, то, возможно, тот я, который вот, стоит против Творца, возможно, его там и нет. То есть, если я смогу раствориться в своих товарищах, почувствовать это объединение, возможно, то состояние, что Творец против меня, это уже как помощь будет, что он меня принудил прийти к состоянию, когда он за меня, то есть к слиянию.
Творцу не доставляет наслаждения от того, что я нахожусь в неприятном состоянии. Ему доставляет наслаждение от того, что я в радости. Он просто ставит меня на путь исправления.
Почему Творец против меня? Есть только свет и кли. С точки зрения света все хорошо. Свет одинаково воздействует на всех. А с точки зрения кли, в силу того, что я не исправлен, и я являюсь, не имею подобия по свойствам, я противоположен свету. Получается такое противостояние. И в группе также Творец показывает мне моих товарищей, которые находятся внешне напротив меня, но работая с тем, чтобы отменить себя перед ними, слиться с ними, прийти с ними к единству, это, в этом происходит работа. И тогда то, что видится противным, напротив, является, по сути, помощью.
Следующий вопрос. Ну, все-таки надо выяснить предыдущее. Что значит Творец против тебя, Творец за тебя, Творец как ты или противоположен тебе. Ну, в общем, вы это понимаете. А вот что называется злом, а что называется добром? Только не говорите просто так эгоизм и альтруизм или еще чего-то там. Получать и отдавать. Вот когда я ощущаю зло, добро, добро, зло. Вот так во мне это как бы дышит. Все время я же чувствую все мои ощущения в желании. Я в желании ощущаю все эти вариации, да? К добру или ко злу, ничего другого я не ощущаю. Да? Так что значит зло, добро, добро, зло? На самом деле, как желательно нам это ощущать?
Мне кажется, злом называется то, когда человек не стремится раскрыть Творца. По сути дела, самый главный вопрос жизни и смысл жизни. А добро называется, когда человек стремится это сделать.
Мне кажется, добро и зло – это самое лучшее состояние, это когда ты находишься в средней линии.
Вся проблема в том, что мы кли ощущения. Нам плохо, мы проклинаем, нам хорошо, мы благодарим. Поэтому я бы сказал, что вот на это время, время подготовки, добро – это величие цели, а зло – это все остальное.
Все наши устремления к раскрытию Творца, к ощущению Его, мы разная природа с Ним. Чем ближе мы, как бы, наш вектор к Творцу, к отдаче, это будет добро. Чем дальше, зло, поэтому оно все время как бы меняется, одно с другим мешается.
Добро – это когда я помню о цели, нахожусь в связи, ну, в мысли о связи с Творцом через группу, что это возможно только через объединение, произвожу какие-то действия. Когда я по ним помню это все и как бы направляю себя постоянно. Ну, а зло, соответственно, когда я выпадаю из этого ощущения – забываю.
Для меня добро – это когда я делаю людям доброе, доставляю им наслаждение и тем самым наслаждаюсь сам, что доставляю наслаждение им. Зло, по моему мнению, это то состояние, когда я отдаляюсь от Творца.
Получил правильный ответ. Мальчик правильно сказал. Приближение к Творцу – добро, отдаление от Творца – зло. Так нам надо настроиться. И только так воспринимать через эту систему координат добро-зло, приближение или отдаление относительно Творца. Мы должны воспринимать всю жизнь. И вы увидите, как вы быстро перейдете совсем в другие рамки ощущения, совсем другие оценки ценностей. Совсем по-другому. Как бы с языка на язык, с одной системы измерения в другую. Значит, что бы ни происходило, все оценивать, это ближе к Творцу или дальше от Творца. И после того, как оцениваешь, контролировать себя ближе к Творцу, ты ощущаешь как добро, а дальше как зло, или пока еще не совсем. Сколько у нас есть возможностей работать над собой? Но нам очень этого не хочется. Еще вопрос. Мы в нашем мире иногда чувствуем, что нас любят. Ну, было такое от родителей. Бывает, да? Ну, как немножко, иногда хоть. Но у нас есть представление о том, что значит ощущать, когда тебя любят. Да или нет? Хорошо. Это не важно, любовь матери, любовь близких, детей, любовь даже, извините, вашей собачки там или так далее. Ощущение любви. Это не благожелательности. Это не чего-то. Это просто, ну, это вот не передать другими словами. Любовь и все. Мы говорим о том, что Творец любит нас стопроцентной, беззаветной, полной любовью. Каким образом мы можем использовать это его отношение к нам? Ну вот по-человечески. Что вы смотрите на меня? Такое естественное чувство. Уж и такой вопрос простой.
каким образом мы можем использовать отношение Творца к нам, ну, имеется в виду любви Творца к нам.
Получить все, что Он дает.
Ответить взаимностью.
Получить все это для того, чтобы передать другим.
Брать с него пример.
Просить, даже если не заслуживаем.
Я думаю, научиться у него именно такой любви, научиться, как он нам передает свою любовь через товарищей, через окружающий мир, как пример, и через это как бы вернуть ему эту как бы любовью, отблагодарить за эту любовь.
Так само, как Творец относится к нам, так же, в свою очередь, должен относиться и к другим.
Я думаю, что нужно получить от Творца все, что Он дает. Но по пути, пока мы движемся к этой цели, Творец сделает из нас, из абсолютных эгоистов, творение абсолютно похожее на Него. Тем самым мы станем подобными Ему.
Любовь Творца к нам, отношения, да? Мы можем использовать, передавать ее товарищам, эту любовь. Только так.
Закричать сейчас все вместе, чтобы он дал нам желание к правильной молитве.
Ну, вообще-то, любовь не использует, просто любят в ответ и все.
Манипулировать Творцом, то есть получать от Него эту любовь с сознанием, от кого она исходит.
Есть источник любви, Творец. Есть те, кто хочет эту любовь получить. А мы должны стать посредниками, проводниками этой любви.
Ну, как можно использовать? Говорят, что для того, чтобы приподняться и над любовью, и над ненавистью. Я так слышал.
Говорят, любовь покроет все, да? Все прегрешения. Значит, мы должны благодарить Творца за это. Ну, а сама благодарность — это первый шаг к Нему.
Решить этот вопрос можно только из ощущения любви друг к другу. Есть много ответов, правда? Можно манипулировать Творцом, можно пренебрегать, можно получать, можно отдавать, можно... Да. Вопрос продолжения, последний. Как вы считаете, тот, кто уже получает ради Творца, должен это делать с усилием, против своей воли, против своего желания?
Тот, кто уже получает ради Творца, должен делать это с усилием против своей воли, своего желания. Или как? Что мы думаем?
Я думаю, уже находясь на той ступени, что уже можно получить ради Творца, человек это делает в радости, в любви, в отдаче. Он не может находиться в страданиях. То есть он это делает именно полностью добровольно, даже не то, что добровольно, а в радости, с удовольствием, в любви.
По моему мнению, это одно из самых наивысших наслаждений получать ради Творца, ради отдачи Ему.
Я бы сказал, бесконечно.
Мне кажется, там усилия нужны будут, потому что нам будет добавляться эгоизм, если не придется что-то делать.
Мне кажется, усилия нужны вначале, чтобы зайти на эту ступень. Неимоверные усилия. А затем привычка становится второй натурой.
Мы прикладываем огромные усилия, чтобы раскрыть Творца, а находясь на ступени уже получения, как там... Когда мы уже получаем ради Творца, нам усилия становятся гораздо больше. И усилия эти направлены именно уже на скрытие Творца. То есть не он себя скрывает, а я своим усилием скрываю его.
тот, кто уже получает ради Творца, должен делать это с усилием против своего желания?
Не против, речь же уже идет об использовании желания, это слияние с Творцом, это цель творения, драматургия только лишь ниже той части, которая еще не может быть прилеплена, там, где нет экрана.
Может, это именно как бы на предыдущий вопрос-ответ, что если он любит меня, то я могу получить, потому что он любит меня, и я готов уже получить от него, но ради него, чтобы у него тоже было в этом наслаждение.
Может ли вообще человек получать против своего желания? Я думаю, что не может, потому что мы все получаем в желании. Не знаю, полное наслаждение.
То есть ответ такой, что использование желания получить ради отдачи уже не называется получением.
Если мы уже получаем ради Творца, значит, желание уже имеет экран, имеет намерение. И в этом случае усилие может быть только одно, чтобы поддерживать это состояние.
Вы прекрасно справляетесь со своими задачами. Серьезно. А проблема, мне кажется, в том, что для того, чтобы на самом деле достичь желаемого результата, нам необходимо использовать все отведенное нам для этого времени, время. Это не там пару часов в неделю занятий, там пару часов распространения или чего-то еще. Мы сейчас с вами продолжаем ту же работу, которую сейчас вели между собой в наших десятках. Только она продолжается в каждом из нас внутренне во время перерывов, во время трапезы, во время наших поездок, чего бы то ни было. Самое главное, потому что утренний урок, допустим, или какая-то вот такая встреча, семинар, это как, получение заряда, как подключение к источнику питания. Когда ты подключаешься к группе, вызываешь на себя высший свет, получил заряд и можешь идти спокойно до 20 часов в свою жизнь. Снова возвращаешься, и обязательно раз в сутки это должно быть. Обязательно раз в сутки. Иначе духовная связь прерывается. Снова подключение, хотя бы час в день. Но должно быть снова подключение к группе, к виртуальной, неважно, к свету. Зарядился и продолжаешь все остальное время работать на этом заряде. Я вас очень прошу. Мы сейчас постепенно переходим к другому виду работы, которая намного-намного сложнее, чем сидеть вот так вот между собой. Когда тысячи всевозможных якобы помех. Но мы-то понимаем, что это не помехи. Что это со всех сторон нас окружает Творец, который таким образом желает, чтобы мы все время были бы через эти помехи связаны с ним. И тогда мы увидим, что это не помехи, а возможности подключения, усиления сигнала. Постараемся.